15 ноября, воскресенье. Вчера попробовал петь на клиросе, да чувствую, что горло все еще не поправилось. Что-то уж очень долго, ведь я простудился в Москве, а как мы возвратились из Москвы, будет 17 числа уже месяц. Сегодня обедню уже опять не пел. Иванушка что-то немножко тоже прихворнул, не ходил ни к обдению, ни к обедне. Да вообще, слышно, многие в скиту сейчас прихворнули. 16 ноября, понедельник. Вчера вечером после благословения, позанимавшись весьма важными делами, я с батюшкой опять занялись чтением. Прочли листок «Ведение и вера», составленный Новоселовым, но ни мне, ни батюшке этот листок не понравился по сухости и отвлеченности, да вообще не чувствовал никакого воодушевления, когда читал. Тогда достали книгу «На горах Кавказа» и просмотрели те места, которые батюшка отметил. После этого еще довольно долго беседовали. Рассказал мне батюшка свой сон, видение одного мытарства. Передавать всего я не имею возможности. Думал сейчас кое-что записать, но не удалось. Пришел Иванушка и отнял у меня более часа времени. Сейчас я его не понимаю, и тем более, что он не говорит, что его тяготит и от чего он скорбит. Только я удивляюсь ему. Он говорит, что ничего ему в скиту не приходится по сердцу, и что даже когда только он вместе со мной одевался в подрясник, он был в нерешительности, одеваться ли или уходить из скита. Спаси его, Господи, и помилуй. 19 ноября, четверг. Сегодня была обедня, помин какой-то, поминали о упокоении рабы Божией Софии. У батюшки забыл спросить, кто это. После обедни зашел в келью и потом к батюшке. Приехал вчера брат Кирилл. Он назначен в главный штаб и едет туда, а по дороге заехал в Оптину. Сейчас до трапезы был у батюшки, но было много народу, и я все время читал три поучения епископа Игнатия о кончине мира. Хороши эти поучения, как и вообще все сочинения этого святителя Христова. Вчера вечером батюшка был расстроен разными обстоятельствами. Я пошел справлять пятисотницу в моленную, а брат Никита с батюшкой прочли вечерние молитвы. После молитв немного позанимались, потом побеседовали около получаса, и я пошел к себе в келью. Третьего дня, то есть 17 ноября, батюшка рассказывал мне с отцом Никитой, как ровно 20 лет назад, 17 ноября 1889 года, он чуть не умер. В августе 1889 года, числа 26-27, батюшка был в первый раз у отца Амвросия. На желание батюшки поступить в монастырь вообще, отец Амвросий посоветовал ему дослужить до пенсии, то есть еще 2 года прослужить и тогда поступать, а пока жить в миру богоугодно и до рождественского поста, то есть с августа до 15 ноября, поговеть 4 раза. Это батюшке показалось странным и непонятным, почему так. Но все было исполнено, и вот 17 ноября батюшка вдруг вечером почувствовал себя дурно, послали за доктором и за священником. «А мысль мне говорит, ты сейчас умрешь», — говорит батюшка. «Я только об одном молил Бога, чтобы приобщиться святых тайн. Ужас смерти овладел мною. Наконец приходит священник, начал меня исповедовать». Я ничего не могу сказать, а только грешен, грешен. Священник сделал несколько вопросов, разрешил меня и приобщил святых тайн. Я успокоился, хотя доктор сказал, что до утра едва ли доживу. Я лег на кровать, накрыли меня одеялом, и я остался один. Вдруг слышу, словно какой-то голос с неба. «Дон!» Это ударили к утренне в женском монастыре, а в душе моей кто-то сказал: «Будешь жив». Мне стало отрадно, и я уснул. Наутро мой денщик приходит и поднимает осторожно с головы мое одеяло, думая увидеть меня уже умершим. А я ему говорю: «Ты что, Александр?» Денщик обрадовался и говорит: «Да вы живы, ваше высокоблагородие». «Да, жив». Хотя я после этого и лежал 2 месяца, борясь со смертью. Я велел раскрыть дневное Евангелие и прочесть мне его. Александр взял и начал читать притчу о бесплодной смоковнице. «Во грядущее лето посечешь ее, аще не сотворит плода». Евангелие от Луки, глава 13, стихи 6 по 9. Я и подумал, что действительно, я бесплодная смоковница, хотя и полагал раньше, что имею разные добродетели, ибо был по внешности исправен. И решил я переменить свою жизнь. Ждал я смерти и на следующий год в этот день, но остался жив. И ныне уже прошло 20 лет с того времени. 20 ноября, пятница. Сейчас 11 часов, только что возвратился от батюшки. Правили бдение. Было нас четверо. Батюшка, отец Кукша, брат Никита и я. Получил письмо из Москвы. Просят помолиться за одну знакомую, которая находится в очень критическом материальном положении. Слава Богу, что я не в миру. Сегодня день рождения батюшки отца Макария, старца. Прежде бывала церковная служба, потом как-то забыли. Сейчас был об этом разговор. Батюшка говорит, что необходимо это восстановить. Нельзя нам ни убавлять, ни прибавлять из того, что установили наши великие старцы. 21 ноября, суббота. Был в монастыре за поздней литургией и трапезой, зашел на могилке к старцам, как всегда. По возвращении из монастыря зашел к батюшке и вскоре пошел на общий чай помогать брату Никите. В келье почти не был. Сейчас возвратился от бдения. Чувствуется мне, что здоровье мое стало слабее. Горло что-то не проходит совсем, а левая нога с расширенными жилами дает себя несколько знать, особенно после бдения или вообще после стояния. Но это меня как-то мало беспокоит. 22 ноября, воскресенье. Все утро до трапезы был у батюшки. Батюшка зачем-то ездил в монастырь, кажется, к отцу архимандриту. По возвращении из монастыря батюшка мне рассказал, что получил письмо от бывшей у него девицы госпожи Самариной из Москвы. Она принадлежит к высшей аристократии. Когда она была у батюшки, она говорила, что у нее болит нога неизлечимой болезнью, что все доктора города Москвы отказались излечить ее. Это продолжалось, кажется, 8 лет. Батюшка посоветовал ей съездить к преподобному Тихону. Она съездила, и вот присылает письмо, что в 2 дня исцелилась. Подобные советы давал и преподобный Амвросий. Таким образом, он скрывал дар исцелений, данный ему самому. 23 ноября, понедельник. Сегодня я читал сутки. Служил батюшка с отцом Нектарием. После панихиды батюшка сказал краткое слово, напоминающее нам о нашем высоком иноческом звании, в особенности о соблюдении заповедей о любви, о послушании, о нестяжании. Как на высокий пример исполнения сих добродетелей, батюшка указал нам на наших великих покойных старцев отца Макария и отца Амвросия, коих память мы сегодня почитаем, день ангела при крещении. Опять батюшка благословил прочитать жизнеописание их. Ходил в монастырь за маслом деревянным для лампадочек в келью к себе. Когда я шел мимо могилок старцев, я вспомнил, что сегодня память батюшки отца Макария и отца Амвросия, и я поклонился им и попросил их святых молитв и благословения, и помолился о упокоении их душ. Насколько помню, 19 числа я увидел, сидя в келье своей, что падает дерево. Я стал смотреть внимательно и увидел, что это дерево тянули за веревку помощник отца эконома с рабочим. Меня словно в жар бросило. Я только что утром слышал, как батюшка говорил, «Пока я в скиту, я не дозволю ни одной ветки срубить». Поэтому я подумал, что это делается без ведома батюшки. И тем более, что про эти деревья мне батюшка рассказывал летом во время одной вечерней прогулки следующее. Вот здесь стоят 2-3 дерева, липы. Незадолго до моего поступления, батюшка отец Амвросий, указывая на эти деревья, тогда их было очень много здесь, целая рощица, и, заповедуя беречь их, сказал, «Приедет барин и будет здесь жить, а в этой рощице будет чай пить». Вскоре приехал я, и меня назначили как раз в этот корпус, и, вероятно, бы я пил чай, но их почти все срубили. Остались эти 2-3 деревца. Это находится за южной стороной нового храма между двумя корпусами. И вот я вижу, что эти деревья срубили. Теперь там ни одного деревца нет. Я пошел и сказал батюшке. Батюшка, узнав, призвал помощника отца-эконома, сделал выговор, снял рисофор с него и поставил на поклоны в трапезе. Батюшка хотя и покрыл меня, но все-таки догадываются, что сказал я. Быть может, придется и потерпеть какие-либо скорби из-за этого, но я не мог смолчать. Да будет во всем воля Божия. Когда я был в лавке, покупал масло, там была Дарьюшка, постриженница отца Амвросия, тайная монахиня в миру. Что она говорила, я передавать не буду, только она просила меня помолиться. Говорит, что едет в Москву к Иверской, ибо скоро умрет. 24 ноября, вторник. Сегодня приехал к батюшке во второй раз келейник отца Илариона, составителя книги «На горах Кавказа». Привез с собой мальчика лет 18 с просьбой принять его в нашу обитель. Сейчас на благословении я сказал батюшке, что нападают, особенно за молитвой, разные помыслы, особенно тщеславные, осуждающие и прочие. «Да, конечно, нападают», — сказал батюшка. «Вся жизнь инока есть борьба с помыслами. Для этого-то и нужна молитва Иисусова». Кстати уж, запишу слова преподобного Симеона Нового Богослова о внутренней молитве Иисусовой. «Если кто не соединится с Господом Иисусом здесь на земле, то и никогда не соединится с Ним». Это мы, я и батюшка, прочитали в книге «На горах Кавказа» 15 ноября в том месте, где говорится о необходимости молитвы Иисусовой. «Это страшные слова», — сказал батюшка. «Когда я это прочел еще послушникам и начал искать подтверждение сему, ибо это говорит только один святой преподобный Симеон, то вспомнил текст Евангелия: «Блаженни чистые сердцем, яко ти и Бога узрят». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Если и переставить слова, выходит так: «Бога узрят только чистые сердцем», а внутренняя молитва Иисусова и есть соединение ума и сердца для устремления их к Богу. Я уже в точности слов батюшки не помню, а поэтому боюсь писать смело, ибо могу написать что-либо и неправильно. 26 ноября, четверг. Вчера вечером долго с батюшкой засиделись, до 12 часов. Больше занимались делом. Только под конец батюшка рассказал про себя, как Господь охранял его от женского пола в миру, как не попустил ему жениться, хотя было много невест. Словно мухи на мед они лезли на меня. Я не был никогда красавцем, правда, не был и уродом. Поэтому я это приписываю тому, что дьявол их на меня напускал, ибо у него прекрасное чутье, и он чуял, что во мне есть что-то такое, то есть склонность к иночеству, и ему хотелось меня закрутить, но Господь спасал. 27 ноября, пятница. Был за обедней. К обедне встал уже тогда, когда звонили. Вообще за последнее время я стал побеждаться сном. Чай пил с Иванушкой, потом пошел к батюшке, но уже не застал его у себя. Батюшка ушел к отцу-настоятелю по делам. А вчера батюшка за бдением читал нам отечник епископа Игнатия. После бдения я вчера написал домой письмо. 25 ноября, когда батюшка с отцом Никитой трапезовали, уже после благословления, я тоже сидел, и все мы разговаривали. Я думал, что если бесы могут внушать нам мысли, и если душа может слышать слова бесов, то бесы видят и слышат наши мысли. Батюшка сказал, что это не так. Бесы могут нам внушать мысли, но не могут знать, приняли ли мы их или нет. Поэтому они делают так, внушают нам мысль и смотрят в лицо, желая по выражению лица узнать, как отнеслись мы к этим мыслям. Это мне многое открыло и сделало понятным. Многое мне хотелось бы еще записать, да не знаю, удастся ли. Помню, 23 сентября, когда я с батюшкой пил утренний чай, мне батюшка начал так говорить: Представьте себе, что какой-нибудь человек, семейный, молодой, по ошибке был заподозрен в убийстве и сослан в Сибирь на вечную каторгу. У него осталась молодая жена с маленьким сыном. Конечно, жена знала, что муж ее страдает невинно. Так проходит, положим, 30 лет. Безвинно страдающий сидит в тюрьме, и в узкое окошко видит всегда по вечерам, что дом генерал-губернатора освещается. Там идут балы, танцы, пиры, веселье. Но вот прежнего губернатора сменили, приехал новый. По внешности в доме губернатора ничего не изменилось. Также идут пиры и веселье. Но вот новый губернатор пожелал основательно осмотреть тюрьму. Окруженный подчиненными, идет он по тюремным заключениям и спрашивает каждого заключенного, за какую вину он здесь находится. Дошла очередь и до этого безвинного страдальца. Молодой губернатор спрашивает: «А ты за что?» «За убийство», — отвечает тот, и не стал оправдываться. Но что-то губернатор начинает в него всматриваться пристальнее, спрашивает, откуда родом он, где жил, есть ли родные, и из рассказа узнает, что это его отец. Оба бросаются друг другу в объятия. Можете представить себе их чувства? И мог ли предполагать губернатор, что в этой тюрьме сидит его отец, хотя он и видел эту тюрьму каждый день со своего высокого балкона? А также мог ли предполагать заключенный, что в этом роскошном доме, где каждый день пиры и веселье, живет его сын, которого он оставил ребенком 5 лет? Конечно, сын тотчас же освобождает отца, делает запросы, справки, и оказывается, что действительно он невинно страдал и что убийца совсем другой человек. Но почему этот заключенный был освобожден? Потому что сын его, когда узнал его, по своей влиятельности и силе повернул дело совсем в другую сторону. Подобно этому может быть, если сын поступит в монастырь, а родители его уже умерли, вот они и узнают, что их сынок поступил во святую обитель и рады, что есть за них молитвенник. То просфорочку вынет за них, то на панихиде поменет, то еще как помолится – а они всю повесточку получают да получают и переходят все к более и более легким мукам, ибо по молитвам церкви умершие получают облегчение своей загробной участи. А какая польза родителям была бы, если бы он потерял веру в Бога и умер бы с проклятиями на устах? «Я помню, когда я был маленький, — продолжал батюшка, — у нас была картина в доме, она изображала следующее. Стоит Петр Великий, а перед ним на коленях молодой человек, около которого стоит его отец, приговоренный к ссылке в Сибирь за какие-то преступления. Этот молодой человек просит Петра I освободить его отца, ибо он стар, не сможет перенести тяжких трудов. Кроме того, в нем нуждается семья. «Лучше сошли меня в Сибирь вместо отца, ибо я молод, силен и свободен», — говорил юноша. Петр Великий прослезился и сказал: «Освобождаю этого отца за то, что у него есть такой сын». Так мне рассказывал про эту картину мой отец и учил меня молиться за него. Да и вообще учил он меня молиться. Возьмет, бывало, меня, поставит с собой и велит прочесть «Богородице», «Царю Небесной» и еще что-либо. Учил меня читать 90-й псалом, и я его тогда выучил наизусть в один день. Конечно, я теперь молюсь за него каждый день. Все это мне батюшка тогда рассказал подробнее, чем я это передал здесь. Да, может быть, что-либо и серьезное выпустил, ибо не надеюсь на свою память, а прошло уже более 2 месяцев. Вечером. Сейчас возвратился от батюшки. Он очень устал, говорил мне о батюшке отце Анатолии покойном, великом старце. Он любил Бога, как только можно было любить ему, и это чувствовалось всякому, кто к нему приходил. Коснулись немного молитвы Иисусовой и вообще духовной жизни. Такие беседы я люблю. 28 ноября, суббота. Читал кафизмы за утренней, к повечерию не ходил, были дела у батюшки. Сейчас пора к обдению. Вчера брат Кирилл уехал из Оптиной в Петербург. 29 ноября, воскресенье. Вчера за бдением батюшка говорил слово о внешнем и внутреннем монашестве, говорил хорошо, указывал на поучение преподобного Аввы Дорофея как на прекрасную книгу, поучающую нас и внешнему, и внутреннему монашеству. Сначала надо приобрести внешнее монашество или монашеское учивство, но на этом не останавливаться, а идти далее. Вот преподобный Авва Дорофей и научает, как соединять одно с другим. Внутреннее монашество есть очищение сердца от страстей при содействии молитвы Иисусовой. Монашеский чин выше царского, ибо царь хотя бы долго процарствовал, все-таки умрет, и царство его прекращается. А монахи должны быть царями и иереями Бога Всевышнего вовеки. Откровение, глава 1, стих 6, глава 5, стих 10. И вообще говорил о высоком назначении монашества. Сегодня был за обедней. После обедни пошел к батюшке в келейную, чтобы взять сахару и чаю. Батюшка, увидев меня, дал мне хорошего чайку полфунта. Вскоре пришел отец Нектарий, он служил сегодня, и сегодня день его ангела. Здесь я его поздравил и пошел к себе в келью. До трапезы читал. После трапезы были у отца и Аиля по делам. В 2 часа был у батюшки. Батюшка дал мне книгу «На горах Кавказа». До вечерней почитал ее. Сейчас возвратился от батюшки. После откровения помыслов батюшка мне сказал, что отец архимандрит уехал в Москву для лечения, а батюшка назначается временным его заместителем.